Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Добрый вечер. У микрофона я, Александр Сладков. Рядом мой друг, он представится сам, друг и соведущий. Мы на волнах радиостанции «Говорит Москва». Я вам хочу сказать, что это, по моему ощущению, так сказать, частота свободы. Я нахожусь впервые в этой студии как ведущий, хотя был здесь как и гость, но ощущения такие, знаете, полета, как самостоятельный вылет или первый выезд в Москву за рулем, если кто пробовал. Итак, я Александр Сладков. Мы сегодня представляем вам наш проект, нашу программу «Военный курьер». Вы уже слышали зловещие слоганы, которые прошли перед нашей звуковой шапкой. И если вы обратите внимание, вот сейчас я приветствую вас, разговариваю с вами, а дальше вы услышите такой вальяжный, чуть гундосый голос. Это мой друг, да, Галим Вергасов. Он похож на белогвардейского офицера, такого татарского происхождения, близкий мне по крови и духу человек. Вот, он немножко вальяжно будет говорить. И это можно, значит, расценивать как те параметры, которые нас отличают. А так мы вообще бьемся, наши сердца бьются в унисон, так сказать, нашей теме, которая сегодня коснется информационное пространство, которое мы занимаем, да, часового. Ну,
может, ты мне дашь хоть слово-то
ставить? Товарищи, ну я так и знал, что он начнет отбирать. Пожалуйста.
Я тебе потом отомщу, тоже свою характеристику дам тебе. Ну вот, а для начала хочу сказать, что здравствуйте, я Галим Вергасов. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва». Оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. И кроме того, есть телеграм-канал для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И смс-портал по номеру 7-925-88-88-948. Вот я отбарабанил все наши контакты. А теперь давай все-таки мы объявим нашу тему сегодняшнюю.
Ну, мы рассмотрим сегодня два вопроса. Первый, когда же война, Донбасс? И второй вопрос, связан, вторая часть нашей программы связана с историей. Она, безусловно, актуальна. Мы говорим о том, как готовилась война, как готовилась Москва к отражению атаки фашистов. И, знаете, я углубился в историю и понял, что мы все время проводим в бойцовской стойке и отдыхаем, можно сказать, когда меняем левую руку на правую, на ударную, ударные руки, когда меняем, или передние, как для джеба, вот.
Ну, 80 лет битвы под Москвой.
Ты понимаешь, в чем дело? До сих пор тема актуальна. Но давай мы обратимся к первому.
Это во второй части.
Товарищи, я прошу вас, если есть возможность, пожалуйста, обратите свои взоры не только в YouTube. Посмотрите нас в YouTube, посмотрите нас в изображении. Хотя, в принципе, мы уже примелькались, собственно. Так как и наш гость, вот я вижу перед собой. Подпись там, конечно, Руденко Андрей, но вообще-то это Эдуард Саныч Басурин. Эдуард Саныч, давно я не слышал успокаивающий ваш баритон, который льется над Кальмиусом. Как вы себя чувствуете?
Здравствуйте, Эдуард Александрович. Ну, в принципе, хорошо себя чувствую. Не то, что вы в своей футболке прекрасны.
А что это, пепперс? В чем дело?
Ну, горячий перец, я понимаю.
Нет, горячий перец это про другое. Это хот-дог, разгоряченная собака. Нет, нет, конечно, не так. Но почему мы так запросто держимся? Потому что, ну, во-первых, Эдуард Александрович мой друг. Во-вторых, это человек, которого я бесконечно уважаю, люблю за его принципиальность. А как его любят женщины, он как в рекламе, идет по магазину, а они падают как от запаха, вот просто. Эдуард Александрович, ну, разговор не об этом, разговор серьезный. Я достал из архива наше посещение Зайцева. Помнишь, когда диверсанты попытались проникнуть в населенный пункт и...
Ну, я понял, ты имеешь в виду эстонец, белорус.
Белорусский, там какой-то западный, да, какого-то происхождения парень. Вот, наемник, короче говоря. Мы с тобой были там, и ты сказал очень интересную фразу, к которой мы вернемся. Но я хочу знать... Где сейчас стреляют в Донбассе?
Ну, в принципе, вопрос-то очень легкий, на него очень сложно ответить. Последние дни в связи с погодными условиями обстрелы не так интенсивны, как было раньше. Последние, которые были, это район Донецка, в основном.
Александровка?
Да, Александра, Трудяга или Трудовский поселок. Вот минами накидывают, минами, гранатами различными. До этого юг был, перед этим Горловка была, район Синоватый был. Ну, погодные условия, сейчас сильный туман, плюс вот сегодня дождь, вчера был дождь, поэтому обстрела как таковых нет.
Галим Маратович.
Эдуард Александрович, я немножко вот в другую сторону хотел бы спросить, не совсем даже, может быть, по ситуации. Вот сейчас всю прошлую неделю, ну, не знаю, наверное, уже из каждого утюга и по всему миру, вторжение России, нападение России на Украину и так далее. Вот как эти новости вообще воспринимаются в Донбассе, вот в народных республиках? Ведь же, вот если взять, наверное, простого жителя республики, он, по-моему, только рад верить вот этим новостям, которые приходят с Украины, или не так?
Да нет, ну, дело не в том, что там рад, он не рад. Давайте говорить серьезно, люди...
Ну сколько можно терпеть уже, когда?
Нет, давай так, нет паники. Любая война, это есть категория людей, которые начинают паниковать. Вот эта пена, которая появляется, и она быстрее хочет куда-то сбежать, уплыть. Этого нет.
Так люди все убежали уже, кто можно, Эдуард Александрович.
А сколько вернулось?
Согласен, согласен. Это ну, ответ,
да. Давайте говорить серьезно, да. Вот этот информационный вброс, который произошел... Сначала со стороны океана, оттуда же первый пошел этот вброс. Да, да. Потом Украина даже сначала отнекивалась, отталкивалась от этого. Потом потихоньку начали признавать. Англичане начали эту тему поддерживать. Прибалты, поляки. Но ВОЗ-то и ныне там. Здесь-то, я думаю, игра идет не за Донбасс и Украину как таковую. Я думаю, все-таки игра идет сейчас... самой Америке по отношению, что им делать дальше. Вот я недавно прочитал о том, что существует два плана развития события между отношениями Соединенных Штатов Америки и России. Вот один из предлагаемых вариантов, это люди, которые находятся в Капитолии, в Белом доме, о том, что санкции уменьшить, давление информационное уменьшить, оружие запретить поставлять в Украину летальное, чтобы, как они говорили, не раздражать Российскую Федерацию и после этого вести диалог. Есть другое мнение, так называемые стервятники, что увеличивать поставку оружия и нагнетать эту ситуацию. А мы знаем о том, что готовится встреча двух президентов, и вот, в принципе, как вариант, вот это информационный вброс, это может был сделан американцами для того, чтобы объяснить, почему президент Соединенных Штатов Америки, демократ, где большинство в Сенате демократы, и они категорически против встречи с президентом Российской Федерации, а он все-таки должен встретиться.
Эдуард Александрович, ну какие ты умные вещи говоришь, интересно даже. Я заслушался прямо...
ну давай дальше.
Лекция.
Последнее заявление, которое сделал, я очень удивился, последнее заявление, которое сделал министр иностранных дел Украины. Он же фразу такую, я не знаю, как даже он мог это из себя выдавить, Он же сказал, что проблему Донбасса нужно решать только мирным путем, разговорами. И чисто Минск слово не называл, но подразумевал о том, что должна быть переговорная площадка, на которой решать эту проблему. Никаким силовым способом. Раньше он такого не заявлял.
Эдуард Александрович, вот у нас наш слушатель по телеграмму, значит, Сергей, спрашивает, как в Донбассе, ну я читаю, вот как он написал, как в Донбассе с мобилизационной подготовкой?
Не, ну с этим, в принципе, нормально. Все идет планово. По необходимости можно набрать определенное количество людей или солдат, то, которое необходимо для защиты своих рубежей. Это плановое, в течение года несколько раз проходят сборы, где их вывозят в полевые лагеря, где они занимаются боевой подготовкой, стреляют, реально стреляют с боевого оружия. Все это, в этом плане все нормально.
Саш, по-моему, ты снимал такие
сборы. Я снимал Эдуарда Саныча, но я снимал и Диму Астрахань. Я вот хочу сделать один финт. Значит, мы в прошлом году говорили с Эдуардом Санычем об участии иностранных наемников и иностранных солдат, которые, поступая в армию Украины, воюют против Донбасса. Вот что Эдуард Саныч сказал мне тогда, летом, прошлым летом. Дайте, пожалуйста, этот ролик, ребят, Георгий. Так, я сейчас хочу посмотреть, что на экране происходит. Да, вот это видео вы можете видеть. Вы можете видеть эту картинку, где с Эдуардом Санычем мы находимся и в городе, и на передовой. И вот что Эдуард Саныч сейчас нам скажет по поводу участия иностранных наемников.
Да, пострелять, поубивать людей. Где еще такая возможность есть? Где происходят войны, гражданские войны в том числе? В свое время я где-то прикидывал из фамилий, имен, стран, которые мелькали здесь с 2014 года, я насчитал, что порядка 56 стран, которые здесь находились и воевали, да.
Основная масса... стороне Украины, да?
Да, за сторону Украины говорю. В основном католики, конечно. Были и православные, и мусульмане. Это, в принципе, те же чеченские батальоны, которые никто же не скрывал, они же показывали шествия свои.
Так вот, что сейчас с этим? Очень коротко, Эдуард Саныч. Изменилась картина?
Нет, ничего не изменилось. Я думаю, даже в этом плане ситуация усугубилась, потому что на Украине принят закон, разрешающий любому иностранному гражданину вступать в украинскую армию и там служить. Это фактически они легализовали наемничество в чистом виде. И они же платят за это им деньги. Поэтому ситуация, я думаю, усугубилась. И желающие, которые сюда приезжают, заработать деньги и пострелять, большое количество.
А сафари продолжается, нет, по твоим данным?
Нет, по моим данным на данный момент сейчас нет.
Сафари – это приглашение толстосумов с дорогой оптикой и экипировкой, не имеющих отношения к вооруженным силам Украины, пострелять по людям, по бегущим кабанчикам, так называемым, так они называют защитников и офицеров, солдат народной милиции. Вообще это ужасно, честно говоря.
Ну почему? И гражданских вспомни, сколько случаев.
И гражданских, да, Саныч, и гражданских.
Я думаю, может, они и есть, но, во-первых, сейчас на Украине научились самопиариться, не так сильно, да, может кто-то скрывает, потому что это же большие деньги, а в любом случае это востребовано, пострелять по живым людям.
Эдуард Саныч, я по вам скучаю, но надо заканчивать, потому что я хочу еще переговорить с Димой Астрахань. Я вас крепко обнимаю, Галим Маратович, слова приветствия официальному представителю народной милиции, управления народной милиции ДНР в нашем эфире.
До свидания.
Спасибо, Эдуард Саныч, до свидания.
Да не за что.
Следующий собеседник, очень интересный парень, который играл в КВН, который на большом уровне в Украине, это Дмитрий Астрахань, это умница, который разбирается во многих тонких, деликатных и глобальных вопросах, связанных с ситуацией на Украине, в Донбассе. Он сам донбасский парень изначально, он являлся офицером служил офицером в пресс-службе народной милиции, он выпил у меня столько крови, когда он сопровождал меня на передовой. Недавно нас обвинили в том, что мы даем взятки, чтобы попасть на передовую. Ну, это, конечно, бред сивой кобылы, естественно. Я могу развернуть это, но неохота. То есть Астрахань-то смеялся. Он говорит, сначала я брал взятки, а теперь даю для того, чтобы быть на передовой. Вот хочу показать вам несколько реплик наших, где мы пикируемся на передовой. Георгий, дай-ка мне этот кусочек, пожалуйста. А ну-ка, Дима. Сейчас посмотрим. Вот мы идем на передовую, перемещаемся. Это обычная наша практика. Доезжаем до определенного места, а затем идем. Идем. Вот, по пути такие закрытые ходы сообщений. Вот, мы обязательно ими пользуемся. Безопасность.
Смелее правды нет ничего, блядь. И лучше правды. Блядь.
Так, она так, немножечко там чуть-чуть.
Все правильно сделано.
Нецензурщина идет. Ну, я ее сейчас своим голосом чуть-чуть закрою. Почему?
Пойдем.
Потому что я возмущен, когда Дима мне говорит, доводит свое мнение, что нужно вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, это не насилие, так сказать, над корреспондентом. Это все то, что связано с обсуждением. Можно включать. Ага, а вот и Дима, вот и Дима, я хотел бы, чтобы его увидели в окопе.
Да, Дмитрий, здравствуй.
Дима, да. Ты отрастил бороду, товарищ Астрахань, отрастил да. бороду. Вот мы по Ютубу видим, и прошу сейчас перевести картинку в Ютубе на Дмитрия. Есть возможность, да? Димыч, когда война?
Да.
Я не понял, почему еще войны нет? Все говорят о войне. Когда война? Почему зрители на Западе уже заняли трибуны, уже в Киеве уже пакуют тревожные чемоданы для того, чтобы уехать в Польшу, а войны все нет и нет? В чем дело?
Ну, это же не первый раз, когда пакуют чемоданы, и когда все это происходит. Это достаточно регулярная ведь история, когда... Все готовятся к войне, но война по тем или иным причинам не начинается. На самом деле, я всегда, вот вы знаете, на этот вопрос отвечаю, что война может начаться завтра, могла начаться вчера, да, и, ну, в любом случае она должна рано или поздно произойти.
Дима, мы уважаем, так сказать, себя, это не ответ. Что это такое? Может, maybe, как это, snow, maybe rain, там, как это на английском, может быть, дождь, может, снег. Ты мне скажи вот что. Эдуард Саныч нам выдвинул такую версию, Басурин наш. Говорит, вы знаете, это все взаимоотношения России и Америки, это внутриамериканская игра, демократы и, значит, их оппоненты политические, но... А что, Донбасс здесь не играет роли, Украина не играет роли? Почему такая ситуация созрела, что мы ждем войну?
Ну, если вообще понимать, какой война это может быть, а если говорить об Украине, то для Украины хороших сценариев этой войны, при которых она ее может начать, всего лишь ну, несколько, да, из которых я думаю, что они больше всего ориентируются на те или иные виды хорватского сценария, да, в реалиях Донбасса. То есть они должны быстро полностью захватить границу, окружить агломерации и остатки. Ну, остатки армии, и с границы помахать рукой, заведя туда ОБСЕшников, натовцев, там, американцев, вот всех, кто туда вот готов будет зайти, помахать рукой условно подходящим российским войскам и сказать, ребят, все уже закончилось.
Димыч, Димыч, оппонирую, ведь Хорватия за год подготовила свою армию при помощи Германии, и 90% бюджета было посвящено повышению боевой готовности и боевых кондиций подразделений хорватской армии. А вот из остальных 10%, 90% были направлены на социальное обеспечение той же армии. Но у Украины нет такого.
Да, у Украины нет такого.
Они не владеют таким потенциалом военным, как Хорватия владела. И Германия готова была чуть ли не участвовать.
Причина, которую они сейчас этого не делают.
Ты понимаешь? То есть чем наступать-то?
Нет, но я говорю о том, что в принципе что-то для них хорошо может закончиться, только ну, в этом раскладе. И в этом раскладе, конечно... гарантии того, что они не попадут под удар России, гарантии того, что их будет поддерживать Запад, поддерживать именно это решение, и что президент США, ну, в данный момент Байден, выйдет и скажет всем, ну, скажет американскому избирателю, что он, Байден, сегодня поддерживал нацистов, которые по национальному признаку там собираются задавить там определенную область, начать войну с Россией и маршируют с волчьими крюками, и они должны четко понимать, что Байден выйдет и скажет это своему избирателю.
Дима.
И поддержит их до самого конца.
Дима.
И в этом смысле, конечно, Америка решает, Германия решает, да, Франция решает. Они, ну, в этом смысле они не самостоятельны, у них нет варианта решить эту проблему самим.
Дима,
Дим, я вот, знаешь, я от Эдуарда Александровича не добился, хотел вот этот парадокс все озвучить, но он в ответе немножко по-другому, так сказать, все это прокомментировал. Вот я просто так вот смотрю, получается, что вот сейчас новости, которые идут с Украины, вот про вторжение, нападение, все такое, мне кажется, вот жителям Донбасса вот хочется в это верить. Потому что уже натерпелись с 2014 года столько, что уж, ну, пора бы, так сказать, это, ну, чтобы пришло освобождение уже полное, и вопрос-то вот закрылся с этой линией разграничений, со всеми другими вопросами, с обстрелами, с гибелью мирных жителей. Вот каковы настроения среди простых людей?
Ну, простым людям, и гражданским, и военным, и солдатам, им на самом деле людям все равно, убивают их по минским там соглашениям из разрешенного оружия или во время большой войны из запрещенного оружия и так далее. Люди на самом деле гибнут. Гибнут все эти годы. И да, Александр Ильич.
Ох, Дима, да, а вот скажи мне, ты уволился из армии.
Да.
А ты пойдешь воевать, если нападут опять?
Ну, это сложный вопрос.
Я знаю, что ты честный человек, и ты ответишь так, как есть.
Ну, все как вопрос обстоятельств. Ну, вопрос. Понимаете, я я вот много раз выступал против этой постановки вопроса про то, что вот сейчас как будто бы не война, да, и вот завтра как
будто. Так, ну у нас со связью проблем.
И в целом. Вот я снова на связи, я вас снова вижу, если что. Меня там видно?
При каких условиях, какие условия тебя заставят вновь взять винтовку в руки? У тебя 20 секунд.
Ну, если все будет катиться под откосы без меня никак, то, значит, надо будет и возьму. Но если говорить о том, что мне бы хотелось видеть профессиональную сильную армию, которая не нуждается в моей мобилизации, и в это время снимать сюжеты, то, ну, мне бы, да, этого хотелось.
Дима, ну ты сказал так, и мне понравилось. Вот ты не сказал, если будет все хорошо, то пойду воевать, а если плохо, то нет. Ты сказал наоборот, если все плохо, то значит пойду. Если нет, без меня справятся большевики, то тогда да.
Ну, как... Саш, можно воевать с лейкой и блокнотом, как говорится, и это тоже будет иметь свой результат.
Дима донбасский человек, и он понимает, о чем я говорю. Вообще, я вам хочу сказать так. Вот мы задаем вопросы донбасским. Да, а у вас так, а вы испугались, а вы поехали, а вы что-то еще... Вот. Да не уедут они,
Ну, они отвечают честно.
У нас новости. Да. Дима, обнимаю крепко, твоя репка.
Спасибо,
давай, Дим, вперед. Спасибо.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем прямой эфир.
Лениво как-то ты говоришь все это дело. Надо побыстрее немножко шевелиться.
Ну, как могу, к вечеру.
На ночь глядя. Давай, объявляй тему второго часа.
Ну, я объявлю, но прежде я хочу, знаешь, что сказать, что вот уже нас поздравляют с премьерой зрители YouTube-канала, говорит Москва, вот, так что...
Ребят, спасибо огромное.
Да, спасибо
большое. Честно говоря, мы, конечно, бодрячком, но вообще переживаем, чтобы не подвести и сами себя. Мы как гости в ИГТРК здесь находимся вообще, вот, и благодарны, что имеем возможность на этой площадке выступать, говорить. Что-то сообщать.
Ну, мир тесен, и здесь у нас очень много друзей,
да,
с которыми мы пересекались раньше и будем пересекаться.
Так,
а вот тема. Битва под Москвой. 80 лет. 80 лет. Это, ну, мы говорили вот недавно с тобой, общались, и Сталинград переломная, да, там Курская дуга. После этого немцы потеряли инициативу наступательную.
Галим Маратович, но, суперсобытие, но, 80 лет назад. Если бы не произошел этот перелом...
Не было бы ни Сталинграда, ни Курской.
Сейчас бы мы с граблями с тобой говорили по-немецки. Ты татарин, я русский, а мы все на одном языке. Понимаешь, убирая листву. Я недавно общался с моим другом, старшим товарищем, это Александр Георгиевич Михайлов.
Да, да, на связи, я что и хочу сказать. Мы хотим заглянуть на битву под Москвой.
Глазами немножко, чекиста.
Да,
глазами
немножко чекиста, с другой стороны. Глазами... Конечно, огромный поклон, светлая память бойцам Красной Армии. Конечно, на них пришлось основное, вот эта вся тяжесть этой борьбы, войны. Но наши контрразведчики, разведчики, диверсанты тоже внесли очень большой весомый вклад в победу, в разгром германской армии под Москвой.
Маленький анонс. Трижды генерал, генерал ФСБ, генерал МВД, генерал госнаркоконтроля. Я и подкалывал, и часто спрашивал Александра Георгиевича, кто вы все-таки, доктор Зорге? Все-таки чекист, милиционер или полицейский? Ну, конечно, чекист. Бывшим афроамериканцем, как и бывшим чекистом, быть нельзя. Александр Георгиевич, вы на связи?
Да, привет, Саш, привет, ребят.
Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Вот Александр Георгиевич, вот так он выглядит. Я хотел бы показать вам... Александр Георгиевич, в окопах. Значит, вы видите ролик, ребята, которые смотрят YouTube.
Генералы от пехоты резонно заявляют о незаконности.
Это, прижмите звук, это и министр внутренних дел, и, значит, директор ФСБ, и все. И сейчас появится Александр Георгиевич Михайлов, который сыграл очень важную роль в... прекращение сопротивления боевиков в Первомайском. Это отдельная тема для разговора, но я хотел бы сейчас увидеть, как выглядит генерал в окопах, настоящий генерал. Это 136-я бригада Буйнакская атакует. Ваш покорный слуга удивил их своим наличием в их же рядах. Вот. Это январь 96-го года, сложнейшая ситуация. Я просто... хотел бы показать вам тот момент, когда, в общем-то, все произошло в Первомайском, когда их просто-напросто информационно переиграли. Вот Александр Георгиевич, собственной персоной, генерал-майор, никакие погоны не сняты, в открытую выходит с журналистом, общается, тут же и пленных водят, тут же за спиной идет бой. Вот. Александр Георгиевич, я с вами говорил позавчера, да? Или вчера?
Да.
Вчера.
Да.
Позавчера.
Да, мы с тобой говорим, по-моему, каждый день.
Какие ошеломительные вещи вы мне сообщили. Просто я удивлен. Расскажите. Расскажите то, что рассказывали мне. Чекисты в обороне Москвы.
Ну, во-первых, начнем с того, что я начал с истории, в принципе, да.
Она нас и интересует.
Да, да, я имею в виду историю, это интересно чем? Она, знаешь, как такое поле, горное поле, когда каждую весну вылезают камни. Так вот, многие эпизоды Великой Отечественной войны вылезают совершенно такие необычные, да, о которых мы даже не знали и даже об этом не задумывались, хотя это были исторические факты. И, конечно, так сказать, когда мы с тобой говорим о роли контрразведки, разведки нашей в период Великой Отечественной войны, и в том числе в период битвы под Москвой, я должен заметить, что, конечно, контрразведка накануне войны понесла и разведка понесли тяжелейшие потери. И пришлось им воевать практически с Абвером, который... получил колоссальный боевой разведывательный специальный опыт, с 39-го года. Естественно, это была сильная история. А что такое наша разведка на тот период была? Молодежь. Вот мы говорили с тобой, говорим о битве под Москвой. Самый старший сотрудник московского управления был Михаил Иванович Журавлев, генерал, впоследствии ставший генералом, тогда другие звания были. Ему было 31 год. Самый старший офицер в московском управлении НКВД.
Это фактически по нынешним временам это зампредседателя, замдиректора ФСБ. Так же?
Да, да, конечно. Ну, тогда немножко другая структура была, но по сути, да. По сути, да. Потому что тогда ведь НКВД была и специальная служба, и милиция входила в состав НКВД.
Грандиозно.
Милиция входила в состав
НКВД. А средний возраст сотрудников?
Начиная с 21 года. 28 был, это уже запредельный возраст, если генерал был, ну, начальник управления был 31 год ему. Кстати говоря, это один из немногих руководителей, который умер своей смертью. Потому что в основном всех расстреливали, так сказать, их отправляли куда-то в ссылку, в каторгу. Но Михаил Иванович Журавлев, вот после войны он уже в 56-м году умер, похоронен в Ваганьковском кладбище. Но суть-то не в этом, а суть в том, что действительно это молодежь, которая вынуждена была на себя принять первый удар вот этой гитлеровской разведывательной машины. И я должен заметить, что накануне войны было очень здорово зачищено все это подполье, разведывательное подполье Абвера. Практически, вот работая над фильмом «Тайная война», я встречался с немецкими коллегами, со штази в ГДР. Мы искали в архивах донесения немецких разведчиков из Москвы периода 41-го года. И, знаешь, Саш, мы нашли вместе с ребятами из штази, нашли всего лишь двух агентов немецкой разведки, которые в период 41-го года находились в Москве. Но они носили абсолютно такой декоративный характер, они, собственно, рассказывали, что происходит на улицах, и не более чем. Поэтому, конечно, мы должны, конечно, снять шляпу перед талантом, мужеством и оперативным мастерством ребят, которые практически зачистили всю вот эту вот диверсионную сволочь.
А что немцы хотели? Вообще суть, стержень замысла атак, которые они предполагали провести против Москвы?
Ты знаешь, я встречался в Германии с таким, нашим разведчиком, Герхардом Кегелем. Герхард Кегель был торговым советником в посольстве Германии в 41-м году. И он еще 20 числа он сообщил о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, точно указав дату и время. Но что интересно, он рассказывал мне о том, что вот там накануне войны в Москву под прикрытием приехал человек, ну, естественно, под прикрытием, да, которого все знают, это Вальтер Шелленберг. Это человек, который в подпитии в германском посольстве, он так руками подошел к карте и сказал: «Скоро вот это все будет наше. Нам не нужно будет воевать, нам достаточно будет раскидать на территории Украины и Белоруссии пулеметы, и местное население само снесет жидовско-коммунистическую власть в Советском Союзе». Понимаешь, то есть какая была у них вот уверенность в своей неотвратимой победе. И вдруг, когда немцы уже подошли к Москве, оказалось, что, так сказать, все не совсем так, точнее, совсем не так, как они это предполагали на первом этапе.
Александр Георгиевич, ну пулеметы раскидали они или нет? Вот что там произошло-то, собственно?
Да, конечно, никакие пулеметы они не раскидали, потому что они столкнулись с таким ожесточенным сопротивлением. У нас ведь от Мурманска до самого юга у нас было 600 пограничных застав. 600 пограничных застав. Понятно, что пограничные заставы дрались как волки в западне, потому что даже уже через два дня они оказались в глубоком тылу немецких войск, но они продолжали сопротивляться.
А Москва? Москва? Вот битва под Москвой, вот эта тема.
Москва в этот период, понятно, что Москва готовилась, было два этапа защиты и обороны, и, естественно, на первом этапе, это с июля, наверное, так, 1941 года, уже мы начали готовить свое собственное подполье. Московский горком партии вместе с Московским управлением НКВД начал готовить партийный актив для перехода на нелегальное положение. По линии управления НКВД были изготовлены фальшивые документы, да, их нельзя назвать фальшивыми, потому что это были наши документы, собственно, да. Были изготовлены документы, были подготовлены базы для перехода наших партийных руководителей на нелегальное положение, формировались склады оружия и базы для развития партизанского движения. Это июль 41-го года, представляешь, да, Саша? Но это не самое интересное. Уже в июле 41-го года наши ребята думали о том, каким образом выйти за пределы фронта, перейти на ту сторону. И уже начали готовить своих агентов на оседание для перехода линии фронта и, значит, работы в тылу у немцев. Представляешь, вот к концу 41-го года за линию фронта было выведено 14 агентов советских специальных служб, которые должны были, так сказать, вести разведывательную деятельность в тылу.
Но это кто? Просто наблюдатели с дерева или серьезные люди?
Нет, это ребят, которых готовили, естественно. Их специально готовили, их подбирали, готовили, обучали, готовили им легенды, прикрытия и так далее, и так далее. И, кстати говоря, среди них были и немцы, которые, в общем-то, тоже должны были, ну, как бы вот, должны были тоже перейти линию фронта. Ну, естественно, получали задания. Ну, я, как уже сказал, средний возраст был, вообще мальчишки были, да? Ну, мальчишки были.
Мальчишки.
Да, мальчишки. Ну, вот они же, вообще мальчишки, они же чем хороши? Они хороши тем, что они являются максималистами. Я помню, я читал одно задание для женщины, которую переводили за линию фронта. Там было написано очень просто. Перейти линию фронта в районе Белостока, вступить в контакт с местной немецкой властью и внедриться в высшие эшелоны гитлеровской разведки. С ума сойти, да? Вот просто да. С ума сойти. Я когда прочитал, я думаю, блин, кто сумасшедший, я или тот, кто писал? Ну, в общем, я понял, что ни тот, ни другой, потому что вот эти вот ребята, которые готовили, они вот именно так верили, что вот мы, вот действительно мы сможем так победить немцев.
Это понятно. Да, да, друзья, я хочу вот на что обратить внимание. Сегодня трагическая дата, и надо, наверное, отдать дань памяти Зое Космедемьянской. Гитлеровцы казнили ее 80 лет назад ровно. Вот, и она же была разведчицей, диверсантом.
Да, она военная разведчица, да. Она имела отношение к военной разведке, да, безусловно.
А остались ли, Александр Георгиевич, фамилии и имена тех, кого мы не знаем, кто до сих пор засекречен, кто до сих пор, вот есть такие или нет?
Не, ну понятно, что мы с вами прекрасно понимаем, что рассекречивается исключительно по заказу или, так сказать, по порядку, да? В любом случае, вот в период моей службы мы, так сказать, рассекретили нескольких человек. Более того, даже вот этой женщине, которая во фамилии была Мария Венслава, она преподавалась немецкого языка, она была арестована немцами, казнена в Моабитской тюрьме, кстати говоря, гильотинирована. Вот, единственное желание, которое она высказывала при переходе на линию фронта, она сказала моему сыну устроить в хороший детский дом. Этот сын вырос. Стал профессором университета в Пярну. И вот когда мы в 90-м году эту тему рассекретили, то мы попросили еще тогда наших товарищей из Латвии, значит, чтобы они, так сказать, встретились с этим с профессором, да, ну и рассказали о судьбе его матери. Конечно, кое-что многое остается, потому что, знаешь, Саш, ведь это же не, как сказать, не плановое рассекречивание документов. Есть необходимость, рассекречивается. Что не рассекречивается, ждет своего часа.
Но сегодня ФСБ рассекретило документы о зверствах фашистов как раз в 41-м году.
Конечно. Более того, я вам скажу, что вот мы сейчас вспомнили Зою Космодемьянскую. Я хочу вспомнить, чтобы мы еще вспомнили еще одну личность. Это был капитан органов НКВД, капитан госбезопасности Сергей Иванович Солнцев, начальник русского отдела НКВД. Он возглавлял один из партизанских отрядов. Во время одного из рейдов он был захвачен гитлеровцами. Его жестоко пытали, скальпировали. И потом они его расстреляли. Он получил звание Героя Советского Союза. Вот я, наверное, понимаю, что вы, наверное, эту фамилию вряд ли слышали, потому что это действительно был мужественный боец не только незримого фронта. Он был и хороший политический боец, потому что в 1937 году у него был очень жесткий конфликт с местным партийным руководством. Секретарь райкома требовал от него проведения незаконных репрессий в отношении там коммунистов. Он стоял насмерть, поставил в известность свое руководство, потом этого секретаря райкома убрали, но факт остается фактом. Это вот ребята были такие у нас. Вообще, надо сказать, что все, что происходило в тот период, оно вызывает, прямо скажу, изумление. Мы вот часто говорим о подвиге Гастелло, Талалихина, но мы забываем о том, что еще 22 июня в течение одного дня было совершено 8 воздушных таранов. 8 воздушных таранов. Первый воздушный таран был произведен 4 часа 15 минут. И совершил его летчик по фамилии Иванов, и звали его Иван Иванович.
Вот он погиб, да, если не ошибаюсь.
Да,
погиб,
по-моему. Да, он был...
Александр Георгиевич, а Зорге, да. Зорге, ведь мы стали, мы узнали это имя позже, не во время войны.
Мы узнали это имя в 60-х годах, когда вышел на экраны советских кинотеатров фильм, который назывался «Кто вы, доктор Зорге?». Угу. И Хрущев тогда обратил внимание, ему этот фильм понравился, он спросил, кто это? Это вымышленный персонаж? Ему сказали, нет, он не вымышленный персонаж. Но это было в 64-м году, Хрущева сняли, и только уже после отставки Хрущева Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза. Я даже больше скажу, еще 4 ноября 1944 года японцы готовы были обменять Зорге на своего японского разведчика.
Да, Сталин, но мы не признавались.
Да, и тогда, значит, Сталин на это не пошел. Зорге был казнен 7 ноября 1944 года. Кстати говоря, в отличие вот от других, скажем, как у нас в Советском Союзе, никто никогда не знал, где кто похоронен, да, так сказать. Исчезали люди, расстреляли его по приговору суда, а где захоронили, никто не знает. У Зорге есть могила, у Зорге есть, была жена, которая японка. Кстати говоря, его жена в Советском Союзе, Катя Максимова, она была арестована в 30-х годах за связь с немецким шпионом. Вот, конечно, дикость полная, потому что, значит, он работал на советскую разведку. Вот, а ее арестовали как связь с немецким шпионом, каковым определенные службы считали Рихарда Зорге. Она была отправлена в лагерь, и там она погибла. Но факт остается фактом. Я встречался в те годы, в 60-х, 70-х годах, встречался с его родисткой Рут Вердер, которая вместе со своим мужем обеспечивала связь для Рихарда Зорге. Впоследствии, когда он уже работал в Японии, она работала с Шандором Рада. И вот она рассказывала, она говорит, когда, значит, донесением Зорге и Рада не поверили, то они были просто в полном отчаянии, потому что они предоставляли достоверную информацию с точностью до минуты начала наступления гитлеровских войск. Я должен заметить, еще многие вещи у нас так находятся вне поля зрения. Вот мы сейчас вышел фильм «Молодая гвардия». Я его не смотрю, потому что я не люблю эти такого рода фильмы уже с современной обработки, да, когда ездят, по полю ездят танки после автомойки, да, чистенькие такие, наглаженные, когда полицаи ходят в глаженной одежде. Это я терпеть не могу, но факт остается фактом. У нас рядом с Москвой, в Калужской области было молодежное подполье, людиновское подполье, которое возглавлял...
Да, людиновское подполье, это интересная тема.
Да, это было, он возглавлял сержантом госбезопасности Золотухиным, который, так сказать, систематически с помощью своих ребят, пацанов практически, таких же молодогвардейцев по возрасту, да, получал данные, и 8 донесений ложились на стол верховному главнокомандующему от именно вот от этого подполья. Мы о нем мало что знаем, потому что, в общем, как-то оно оказалось вне поля зрения наших писателей. Ведь, обрати внимание, ведь о подвиге молодогвардейцев мы узнали, так сказать, из книги Фадеева «Молодая гвардия». Ну, так вот, в большом смысле слова, да, не местечковом уровне, так сказать, знания. А, допустим, о защитниках Брестской крепости мы узнали от Сергея Сергеевича Смирнова, писателя, который написал книгу очерков про защитников Брестской крепости. Это тоже вот мы об этом узнавали. А вот Людинское подполье, оно пока носит такой как бы локальный к нему проявляется локальный интерес.
Александр Георгиевич, ну что говорить, когда в 90-е годы наши, так сказать, либералы и вообще память о наших героях, и о той же Зое Космодемьянской, о том же Александре Матросове пытались очернить. Вот сейчас у нас один слушатель пишет, вот здесь обельжет, так морду никто не набил за Зою. Помните, когда он выдвинул там свою теорию, что она была шизофреничкой и пироманкой? Это же ведь удивительно, есть вообще у человека совесть вот такие утверждения выдвигать в отношении героев? Даже слов не могу найти, честно говоря.
Это такое время было, когда все не спровергалось, все подвергалось сомнению, все перекрашивалось в другие цвета. И понятно, это люди впоследствии, наверное, кто-то, может, раскаялся в содеянном, а кто-то, может быть, по-прежнему продолжает этими вещами заниматься. Но факт остается фактом. Вот мы, к сожалению, многих вещей не знаем. Я еще, знаете, что хотел сказать? Вот 3 числа, Сашка, когда ко мне на дачу ездишь обычно, да, сворачиваешь ученые грязи туда, ко мне, в мою деревню, вот, чуть дальше, значит, есть сейчас установлен такой памятник, здоровый такой валун, на котором, так сказать, вот этот знак, почетный знак сотрудника НКВД. Он посвящен нашим защитникам Москвы, милиционерам, кстати говоря, милиционерам, химкинским милиционерам, где был просто пункт пропуска. Возглавлял этот пункт участковый, такой участковый химик Коноплев, человек, который, так сказать, там человек 10 всего был в его подчинении. И вот накануне подхода немцев в Москве, значит, по просьбе Рокоссовского был создан отряд, состоящий из милиционеров, который был сформирован на Соколе, и они пешком от Сокола дошли вот до черной грязи, где заняли рубеж обороны. Вообще, конечно, фантастические вещи сейчас происходят. Я вот обратил внимание, что вот общественная инициатива, она бывает иногда важнее, нужнее и честнее, чем, так сказать, государственная инициатива. Вот этот памятник поставили ребята из Совета ветеранов боевых действий. За свои деньги договорились, им привезли этот камень, они изготовили, они сделали. И вот сегодня кто едет, проезжает, когда черная грязь с правой стороны, вы видите огромный этот камень. Причем красиво он так стоит в обрамлении елочек. Вот 3 числа мы будем, так сказать, возлагать венки. И я так сомневаюсь, что кто-то из руководства местного туда на это мероприятие подъедет. Ну, я, не, естественно, не деревенское руководство, да, а чуть-чуть так повыше, да.
Вот. Да. Поэтому, конечно, это... мне... Александр Георгиевич, да. А вот разрешите поставить вам задачу. Вот вам 10 секунд. Скажите что-нибудь позитивное в связи с 80-летием. 10 секунд, потому что мы завершаем сейчас.
10 секунд. Я считаю, что то, что произошло 80 лет назад, 5 декабря 1941 года, это был такой коренной переворот в Великой Отечественной войне, так сказать, практически срыв этой операции «Тайфун», и переход на наступление наших, мы же отбросили немцев на 130-150 километров. Поэтому я считаю, что вот часто наши события происходят не благодаря, а вопреки. И вот начало контрнаступления под Москвой было вопреки всей логике, которая была прописана немцами, и, в общем, за что они и поплатились.
Александр Георгиевич, большое спасибо. Я Александр Сладков.
Да, и я Галим Вергасов, но я хотел, у нас еще есть 20 секунд, просто вспомнить одну вещь. Я вспомнил Оренбурга, падение Парижа, когда полицейские в Париже выстроились и принимали германские войска, и вот наши милиционеры. Ну что, всего доброго, слушайте нас, наговорит Москва, через неделю.
В эфире была программа «Военный курьер». Спасибо, до свидания.